Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 3 июля. Католическая церковь чтит память святого апостола Фомы, который не мог поверить в воскресение Иисуса Христа, доколе не убедился, что Иисус жив. При первом явлении Иисуса другим апостолам Фома отсутствовал, но, узнав от них об этом, сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Явившийся Иисус позволил Фоме вложить палец в раны, и тот, уверовав, произнес: «Господь мой и Бог мой». Выражение «Фома неверующий» или «неверный» стало нарицательным именем для недоверчивого и сомневающегося слушателя. Господи, мы отдаем Тебе долг нашего служения и смиренно просим, чтобы Ты хранил в нас Твои дары, которые в праздник святого апостола Фомы мы приносим как угодную Тебе жертву. После выпуска новостей беседа о провидении Божьем. Новости из Ватикана по-русски.
Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на июль 2020 года. В начале месяца Папа Франциск обращается к верующим всего мира с призывом помнить в своих молитвах о семьях. «Семья нуждается в защите, ей приходится сталкиваться со многими опасностями. Это и ритм жизни, и стресс. Иногда родители забывают играть со своими детьми. Церковь должна ободрять семьи и пребывать рядом с ними, помогая им находить пути преодоления всех этих трудностей. Помолимся о том, чтобы сегодняшние семьи получали сопровождение любовью, уважением, советом и, в особенности, чтобы они были защищены государством». Папа Франциск написал письмо с соболезнованиями его святейшеству Бенедикту XVI, папе на покое, в связи с кончиной его брата монсеньора Георга Ратцингера, отмечая, что именно ему папа Бенедикт I сообщил об этой утрате. Папа Франциск пишет: «Я хочу возобновить вам мои искреннейшие соболезнования и духовную близость в этот скорбный момент. Заверяю в молитве об упокоении усопшего, дабы Господь жизни своей милосердной благостью ввел его в небесную отчизну и сподобил награды, уготованной верным служителям Евангелия. Молюсь также о вас, ваше святейшество, взывая к Отцу через заступничество Пресвятой Девы Марии об укреплении христианской надежды и о сладостном божественном утешении. Навсегда едины сопричастности воскресшему Христу, источнику надежды и покоя, с сыновними и братскими чувствами, Франциск», завершает письмо Папа Франциск. Ватиканский госсекретарь Пьетро Паролин встретился в Ватикане с послами Соединенных Штатов Америки и государства Израиль, выразив обеспокоенность Святейшего Престола по поводу возможных односторонних действий, которые могут еще больше поставить под угрозу поиски мира между израильтянами и палестинцами и деликатную ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана. Как уже было заявлено 20 ноября 2019 года и 20 мая 2020 года, отмечается в коммюнике, Святейший Престол подтверждает, что государство Израиль и государство Палестина имеют право на существование и на безопасную мирную жизнь в рамках границ, признанных на международном уровне. Поэтому Святейший Престол призывает стороны способствовать возобновлению прямых переговоров на основе соответствующих резолюций ООН при содействии мер по восстановлению взаимного доверия. В заявлении приводятся слова Папы Франциска, произнесенные им 8 июля 2014 года на молитвенной встрече в Ватиканских садах с президентами Израиля и Палестины Шимоном Пересом и Махмудом Аббасом. «Нужна смелость, чтобы сказать «да» встрече и «нет» конфронтации, «да» диалогу и «нет» насилию, «да» переговорам и «нет» враждебности». «Да» соблюдению договоренности и «нет» провокациям, «да» искренности и «нет» двуличию. Ватиканский зал печати напоминает, что 20 мая этого года с секретарем по связям с государствами монсеньором Полом Ричардом Галлахером связался по телефону секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Эрикат, глава палестинской переговорной группы. Политик проинформировал Ватикан о последних событиях на палестинских территориях и о возможности одностороннего применения израильского суверенитета на некоторых из этих территорий, что еще больше подорвало бы мирный процесс. По этому случаю Святейший Престол подтвердил, что уважение международного права и соответствующих резолюций ООН является неотъемлемым условием добрососедства двух народов в двух государствах, с границами, признанными на международном уровне с 1967 года. В коммюнике отмечается, что Святейший Престол внимательно следит за ситуацией и выражает обеспокоенность по поводу возможных действий, которые могут привести к дальнейшему подрыву диалога, а также выражает надежду, что израильтяне и палестинцы смогут снова и в скором времени найти возможность провести прямые переговоры о заключении соглашения с помощью международного сообщества, и, наконец, мир сможет воцариться на святой земле, столь любимой иудеями, христианами и мусульманами. По случаю Национального дня слепо-глухонемых две итальянские организации «Общество слепых и слабовидящих» и «Лига золотой нити» выступили с заявлением по поводу неприемлемой ситуации, сложившейся с оказанием помощи людям со слепо-глухотой во время пандемии COVID-19. Даже теперь, когда ограничительные меры ослаблены или сняты для большинства организаций, центры для сопровождения слепо-глухонемых по-прежнему закрыты во многих областях Италии, а также не разработаны ясные правила для волонтеров, ведь для слепо-глухонемых физический контакт просто незаменим. Для людей с этим специфическим видом инвалидности, признанным таковым в 2004 году на европейском уровне, даже использование защитной маски проблематично, а единственный возможный способ общения для них – это азбука Малосси, использующая ладонь собеседника как клавиатуру и тактильный язык жестов. Это только некоторые примеры того, насколько чрезвычайная санитарная ситуация перевернула жизнь людей со слепоглухотой. А в Италии их 189 тысяч, из них 108 тысяч не в состоянии о себе позаботиться по причине других тяжелых форм инвалидности. Почти 88% слепоглухонемых – люди старше 65 лет, а у 40% имеется также та или иная форма ментального расстройства. Во время карантина Лига Золотой Нити разработала специальный документ для случаев госпитализации этих людей. Составлены карточки на каждого человека с описанием его личности, системы коммуникации, эмоциональных особенностей, предпочтений и всего необходимого для ухода. Так называемое социальное дистанцирование, пояснила координатор по множественной инвалидности Анджелина Пимпинелла, настоящий приговор для тех, кто и так находится в вынужденной изоляции. «Для нас, слепоглухонемых, — заявила она, — это невозможно ни при каких обстоятельствах, потому что мы должны находиться в физическом контакте с теми, кто нас сопровождает». К сожалению, добавил председатель комитета слепоглухонемых Франческо Меркурио, когда 9 марта было объявлено о карантине, декрет правительства не предусмотрел никаких исключений для людей с инвалидностью, и только 1 апреля о них вспомнили, разрешив инвалидам, а также несовершеннолетним, выходить из дома в сопровождении родственников. Теперь, когда дневные центры все еще закрыты, но посещения на дому уже возможны, тоже не хватает ясности, утверждает президент Лиги Золотой Нити, помогающий слепоглухонемым Руссану Бартоли. Волонтерам, работающим с инвалидами, предписано использовать специальные меры защиты, которые неприемлемы для людей со слепоглухотой. Они прежде были прозрачными, а теперь стали невидимыми, констатирует президент Ассоциации помощи слепоглухонемым.
Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
В нашей сегодняшней беседе мы услышим об удивительной жизни святого архиепископа Зигмунда Филинского, верного свидетеля Божьего промысла. Зигмунд Счестный Филинский родился 1 ноября 1822 года в поселке Воютин около города Луцка на Волыни. В евангельской атмосфере родного дома он получил крепкие основы веры и нравственности. От родителей он научился любви к Богу, самоотверженности, уважения к человеку. Благодаря этим достоинствам он не упал духом, когда скончался его отец, мать была сослана в Сибирь, а семейное имущество было конфисковано царским правительством. В возрасте 17 лет он отправился в мир с верой в сердце и с упованием на Божье провидение. Единственным его богатством были чистое сердце, религия, братская любовь к ближним, а также крепкая вера. Обладая способностями к точным наукам, он получил математическое образование в Москве, а гуманитарное образование в университетах Франции. Именно в парижской Сорбонне, вслушиваясь в голос Христа, он решил, что станет священником. В 1851 году он вернулся на родину и поступил в духовную семинарию в Житомире. Далее учился в духовной академии в Петербурге и в 1855 году был рукоположен в священники. В духе милосердия он основал приют для сирот и бедных, а также монашескую общину под названием «Семья Девы Марии». Одновременно выполнял обязанности духовного отца воспитанников духовного училища и профессора академии. Отец Зигмунд прослыл выдающимся проповедником и исповедником. Его считали апостолом, полным смирения, науки и культуры, попечителем сирот и бедных, замечательным человеком, самым лучшим священником. 6 января 1862 года он был возведен в чин архиепископа, но управлял варшавской паствой лишь полтора года, в тяжелейших условиях, в период патриотических манифестаций и начала восстания. Но даже в это короткое время он сумел значительно оживить духовную жизнь архиепархии. Этот человек провидения, знак Божьего милосердия, создал в польской столице Центр Возрождения, организовывал миссии и духовные упражнения в церквях, больницах и тюрьмах. Архиепископ требовал от священников усердного служения, а также заботы о трезвости народа. Огромное значение он придавал проповеди Слова Божьего, катехизации и просвещению. Распространял культ Пресвятого Таинства и Девы Марии. Именно для чести Пресвятой Богородицы он распространил майское богослужение и поддерживал францисканское движение. Заботился о религиозном воспитании детей и молодежи, основал в столице приют и школу и передал их под опеку сестер семьи Девы Марии. В Варшаве он стал известным как «Ангел мира», пытаясь удержать народ от кровопролития. После начала январского восстания в 1863 году этот добрый пастырь стал на защиту притесненных и разделил их горькую участь. Изменение политики России по отношению к польскому королевству стало причиной того, что архиепископ стал неудобным. Вызванный в Петербург, он уехал из Варшавы под военным эскортом в качестве государственного преступника. И только тогда Варшава осознала, кем был ее пастырь, который за короткое время сделал столько полезного. Люди считали, что вместе с его правлением архиепархии прошло веяние Святого Духа. По приказу царя он провел 20 лет в Ярославле на Волге и уже никогда не смог вернуться в свою епархию. Однако в любой ситуации он сохранял несгибаемую веру в Божье провидение и молился: «Боже, охраняй нас не от горести и забот мира сего, но только умножай любовь в наших сердцах, дабы мы смиренно сохранили безграничную надежду в Твою помощь и милосердие». Сегодня его полные надежды и веры, преданность Богу и людям стала светлым примером для всей Церкви. Несмотря на полицейские ограничения, епископ взял на себя заботу о сибирских сосланных, которым всячески оказывал духовную поддержку и материальную помощь. По истечении 20 лет в результате соглашения между правительством России и Ватиканом он был освобожден. Последние годы жизни Филинский провел как титулярный архиепископ Тарса в деревне Дзвенячка в Львовской епархии, отдавая себя пастырской, общественной и просветительской работе среди деревенского населения. Местные считали его отцом и опекуном, святым священником, а его пребывание в этой деревне – Божьим благословением. Архиепископ Филинский скончался 17 сентября 1895 года. Почти все свое имущество он раздавал бедным, и когда умер, при нем не оказалось даже средств для погребения. Когда Польша обрела независимость, его бренные останки были перенесены в Варшаву и в 1921 году похоронены в кафедральном соборе святого Иоанна. Благодарная память о нем, слава святости и многочисленные исцеления по его заступничеству поспособствовали его канонизации. Польский примас кардинал Стефан Вышинский, открывая канонический процесс в 1965 году, сказал: «Кажется, этот тяжелый и трудный путь будет свидетельством святости архиепископа Филинского. Его неукоснительное следование Божьему промыслу говорит более чем знаки и чудеса, которые он мог бы делать. Это было чудо любви, наиболее замечательное могущество духа человека, который не отчаялся, хотя имел на это право, ступая по такому необыкновенному пути». В 2002 году святой Иоанн Павел II причислил архиепископа к лику блаженных, а через 7 лет папа Бенедикт XVI причислил его к лику святых. В литургическом календаре его память отмечается 17 сентября. Архиепископ Зигмунд Щенсный писал: «Церковь — это мое самое ценное достояние, цель моей жизни, единственная моя любовь на земле. Я полностью доверяю Богу и ничего не хочу, кроме Его святой воли».
Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!